Добро пожаловать сегодня на Голгофе. Кто у нас первый раз сегодня, добро пожаловать. Мы по воскресеньям изучаем послание филиппийцам. Откройте со мной. Вторая глава, с 12 по 30 стих мы посмотрим этот отрывок. Вот, и мы в те разы изучали первую главу, начало второй, там было очень много таких, она была такая насыщена такими хорошими истинами. Первую истину мы отметили какая-то, что то, что Бог начал в жизни верующего, это доброе дело, он будет совершать до конца. То, что Бог начал верующим или начнет какую-то вещь, он будет ее совершать. Это большая поддержка для нас. Другая вещь, мы говорили о том, что с Богом нам не нужно ничего бояться, даже смерти не нужно бояться, потому что смерть на самом деле, она как бы, она приобретение, Павел говорит. Жизнь это Христос для нас, да? А смерть приобретение. Смерть это приобретение. Нам нужно напоминать это, да? И другая истина, во второй главе мы говорили, то, чтобы мы что? Не заботились каждый сам о себе, но о других. Чтобы не заботились о себе, но о других, да? Даже мы, христиане, иногда можем быть склонны к эгоизму, что мне, как мне поможет, где вы и так далее, и так далее. И, конечно, мы должны искать помощи друг от друга, от Бога, но признаки духовной зрелости, когда мы уже начинаем, ну, как взрослые, да, взрослые, они не только о себе, они могут о детях, о слабых заботиться, а дети, они только как бы себе, да, они еще не могут, да. Ну, и духовный рост мы должны все расти, чтобы заботиться не о себе, но о каждой. И почему? Потому что Иисус, Он был всем, но Он смирил себя. Вот, чтобы заботиться о других, нам нужно смирить себя. Если мы не сможем смирить себя наподобие Иисуса, очень трудно будет служить другим, да. Потому что мое «я», вот это наше «я», оно такое большое, что его не обойти. Мы хотим, чтобы наше «я», оно наполнялось так всю жизнь. Но в этом счастья, конечно, нету, только мучения в конце концов. И вот путь жизни Иисус показал, то, что он был равным Богу, смирил себя, и что и Бог его вознес. Бог его вознес. Когда мы смиряем, когда мы идем этим путем Христом, Бог обязательно вознесет. Каждый благословен, кто Богу послушен. Аминь. И вот мы дальше читаем некоторые такие практические вещи в связи с этими истинами. Павел говорит, он говорит с 12 по 13 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И он говорит здесь возлюбленные, да. То есть это такое нежное назидание, как бы. Не типа, давай, ну что ж ты тут натворил, давай работай, а то сейчас Бог тебе даст. Нет, возлюбленные. И он говорит, вы всегда были послушны, да. Вы были послушны. То есть у вас хорошо получалось, когда я с вами был. И сейчас, когда меня нет, продолжайте так. То есть это тоже, опять же, это не в контексте, когда мы читаем эти очень отрывок, совершайте со страхом свое спасение, часто неправильно понимается, и христиане пугаются, как так. Эти христиане-филиппийцы, они уже хорошо начали верить, и им нужно просто было продолжать. Есть вещи, которые мы хорошо начинаем, и нам нужно просто напоминание, продолжай. Вот то, что ты начал, продолжай, все нормально. И вот это примерно такое же назидание. То, что Бог вас сделал 5, 10, 15 лет назад или год назад, продолжайте. Вы хорошо трудились для Господа, может сейчас трудно, может какие-то сомнения пришли, ничего страшного, продолжайте. Продолжайте это спасение. Это новую жизнь. Да? И дело в том, что здесь, я не думаю, и комментаторы многие соглашаются с этой точки зрения, здесь не говорится о том, что в смысле зарабатывайте спасение. Здесь, скорее всего, говорится в контексте таком, что у вас есть спасение, филиппийцы, и вы продолжаете поступать как спасенные, поступайте как новорожденные, как имеющие эту новую жизнь с избытком, как имеющие все потенциал жить новой святой жизнью, избегать всякого там любопрения, избегать каких-то споров пустых, избегать. Вы можете любить, все получится. Продолжайте. Проявите определенную как бы Усердие обязательно, но речь идет не о том, чтобы зарабатывать спасение. Спасение совершить, заработать невозможно. Библия, Новый Завет четко об этом говорит. Четко об этом говорит, тут просто невозможно с этим спорить. Да? Но, будучи спасенными, будучи получившими все для новой жизни, есть наша часть. И мы должны прикладывать нашу часть. И потому что даже в 13 стихе говорится, Бог производит в вас хотение и действие. То есть Бог уже в нас заложил хотение делать добро и действие даже. То есть у нас есть сила. По идее мы не можем сказать, я хочу вот таким быть, я хочу прощать, я хочу быть смиренным, я хочу любить, но мне трудно. Это не совсем язык Нового Завета. Но язык Нового Завета говорит, почитай себя мертвым для греха. Мы мертвы для греха, и мы живы для Бога. Мы живы для Бога. Если мы живы для Бога, и Библия это провозглашает, неважно, как мы себя чувствуем, мы сможем жить этой новой жизнью. Просто нужно проявить нашу часть. Вот о чем здесь говорится. И вы знаете, я думаю, так даже интереснее. Вот когда, я всегда вспоминаю пример своих детей, или вы своих детей можете вспомнить, когда вы что-то делаете, дети хотят с вами что-то поделать. Или может там приготовить обед, там, или пирог там сделать, или там что-то отпилить, постругать, там, вы делаете, да, и ребенку интересно, да, и ему хочется тоже что-то поделать, да, не будет ему интересно только посмотреть, как вы все сделаете, да, ему хочется поучаствовать, но вы, разумеется, сделаете определенную работу, трудную работу, и оставите, чтобы ему было интересно, и в то же время, чтобы ему было по силам это что-то делать, отпилить, там, или так далее, да, или там размешать, там, этот самый, ну, торт, как он делается, там, или пирог, да, тесто, или еще что-то там. Или добавить там какие-то ингредиенты, да. Такую работу простую вы оставите. Ребенку это интересно, да. И вам интересно, потому что ребенку интересно. И Бог все сделал для нас, да. Ничего трудного нету, но Он хочет теперь, чтобы мы проявили свою часть. Почему? Потому что это интересно. Это интересно, получив спасение, получив хотение и действие, новую природу, совершать это. Иногда это нужно, это напоминание, потому что иногда мы становимся беспечными, забываем, что кто мы есть во Христе, то, что Бог уже начал. И просто нужно трудиться, и все получится. Вот о чем здесь речь, о чем здесь говорится. Нужно совершать свое спасение, то есть продолжать быть спасенным и совершать дела спасенного, да, страхом и трепетом, да. Иметь это определенное рвение. Страх и трепет, как здесь говорится, это положительный страх. Это не только страх, который сковывает тебя, да. Вот я когда проводником работал, там инструкцию мы учились, там инструктажу, и там рассказывали, был один такой случай, когда самолет аварийный сел, и пассажиры сидели с застегнутыми ремнями. То есть настолько сковал страх, они не знали, что делать. Им просто нужно было дать простую команду. Расстегнуть ремни на выход. Им это никто не дал. Ну, ошибка это была, да. И такое произошло, да. Вот такой страх, да, сковал, да. Не об этом страхе говорить. Потому что такой страх, когда мы понимаем, ты должен зарабатывать свое спасение, давай, иначе Бог, то это такой вас страх сразу сковывает. Но когда вы понимаете, что все, Бог вас все уже заложил, тогда появляется просто нормальный страх, да, вот если пассажиру при аварийной посадке сказать, расстегнуть ремни на выход, у него будет страх, да, и он, этот страх будет позитивный, он побежит и сделает то, что ему надо, да. Понимаете, есть разные виды страха. Вот здесь про такой позитивный страх и говорится, да. Или если вы проедете на красный свет, у вас есть определенный страх, да, что может произойти, поэтому вы не ездите, да, не только потому, что гаишник в основном, а потому что может быть серьезная авария. Это позитивный страх. Страх, он полезен в жизни, согласитесь, да? Да? Он помогает нам. Я буду осторожен, чтобы не обжечься, я буду осторожен, чтобы меня машина не сбила. Этот позитивный страх, он нужен. И вот такой позитивный страх об этом говорит Павел, и мы все должны проявлять его в нашем спасении. Бог все уже сделал, и мы можем это использовать, и приносить плоды, а в частности, в смирении, что? Служить другим. Вот о чем здесь речь говорит. Служить другим. Не зациклиться на своем спасении, а именно служить другим. Мы уже спасены, слава Богу. Мы можем заботиться о других. Мы можем заботиться о других. Если мы не понимаем, что мы уже спасены, что Бог сделал хотение и действие в нас, то мы будем все переживать о своем состоянии. Но когда вы понимаете, что «О, Бог все сделал для меня, я совершен во Христе, по Его благодати. Не потому, что я хорош, а по Его благодати. Тогда у вас любовь, у вас покой, у вас отдых как бы в сердце. И вы приходите, как я могу послужить другим, да? Когда у вас конфликт, там, вам трудно служить другим, да? Поэтому очень надо, важно понимать, что это Бог сделал в нас. Бог сделал в нас. Мы, наша жизнь Христос. Ну, теперь эту жизнь мы используем. Дальше мы читаем с 14 по 15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочным среди строптивы и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И вот без ропота все надо делать без сомнений. И вот хорошая иллюстрация израильтяне, когда Бог их вывел из Египта. Помните эту иллюстрацию? Очень хорошая иллюстрация. Что Бог сделал? Он чудесным образом освободил их из Египта. Египта была сильной нацией, она бы никогда не отпустила евреев-рабов. Никогда бы. Но мы знаем, какие чудеса Бог сделал, казни эти, и потом море расступилось, вода стояла стеною, и они прошли, а когда израильтяне побежали, вода хлынула на них. Тут такое чудо было. Такого, об этих чудесах Бога евреев принесло, это принеслось по всей земле, люди удивлялись и заинтересовались этим единым Богом, да, и так далее. То есть Бог такое великое сделал, да, Он как бы, вот как здесь говорится, сделал хотение и действие в израильтянах. Они хотели в землю обетованную, Бог дал им возможности идти в землю обетованную. Бог обещал эту землю, где молоко и мед, Бог обещал, да, но наступило время, когда от них теперь требовалась ихняя часть, да? Когда у них не было воды в пустыне, да? Или еды, от них ожидалось не проявлять сомнений, не проявлять ропот, да? После того, что Бог уже сделал в них, а поверить, что Бог доведет, что мы не умрем здесь от голода, да? Наши дети здесь не умрут, да? Им нужно было верить. Но они что делали? Они роптали, 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 много раз роптали, постоянно роптали, всю свою жизнь они роптали. Да как глупо, Бог столько для них сделал. А они все делали с сомнением и ропотом. Вот конкретный пример. И Павел здесь говорит, нас Бог тоже вывел из греха. Чудесным образом Сын Божий был послан на землю, пострадал за наши грехи. Какая любовь уже, как можно сомневаться? Бог столько сделал в нас, мы рождены свыше. Да? Мы свободны от греха, мы свободны от влияния сатаны, этого египетского фараона, образно говоря. Мы свободны. Теперь мы можем служить Господу без ропота и сомнений, не как эти израильтяне. Бог ведет христианина, Бог начал и продолжает нас вести к более еще высшей жизни. И это обетованная жизнь, Бог доведет ее. Есть вещи, которые мы еще не достигли. Бог доведет. И здесь не говорится об спасении. Мы уже спасены, как израильтяне были спасены, когда пролили кровь Агнца, да? Когда они помазали косяки, они были уже спасены. Все, они были избраны. Все, их освобождение, их спасение решилось там, кровью Агнца. Они помазали косяки, и гнев прошел, и фараон их отпустил. Так же мы. Мы спасены. Но теперь нужно проявить нашу часть. И делать ее без ропота, без сомнения. И когда приходит какая-то трудность, верить, что Бог... То, что обещал эту жизнь, полноту во Христе, смирение, служение, или какие-то черты в характере, или какие-то внешние вещи вокруг нас, да, Бог, если это Божья воля, Бог все это совершит. Его обетование истины. Нужно это проявить веру. И как часто мы, зная, что Бог что-то сделал, может быть, неделю назад в нас хороший, как потом трудность приходит, мы начинаем унывать, сомневаться, роптать. Есть разные сомнения. Вот это плохие здесь сомнения. Вот это сомнения, которые переходят уже в ропот. Когда ты опускаешь руки, когда ты говоришь Богу, нет, все, я так не могу. Я так не хочу. Это неправильно. Бог, где ты? Вот такой вот ропот. Это плохой ропот. Когда вы не делаете то, к чему Бог призывает. А когда вам кто-то сказал что-то, вместо того, чтобы простить, вы начинаете, нет, ну как так он сказал? Нет, я так не могу, это неправильно. И вы отказываетесь прощать. Вы отказываетесь посчитать другого выше себя. Да? Вы отказываетесь думать о других. Вы думаете только о себе. Да? Вот этот плохой ропот, это плохое сомнение. И Павел призывает на этих примерах все делать без ропота и без сомнений. Почему? Потому что Бог тот, кто верил. Как Иисус Навин и Халев. Они дошли в землю обетованную. И вы дойдете. И мы дойдем. По вере. Обязательно. Потому что Бог верен. Обязательно. Просто не нужно роптать. Бог ведет нас к чему-то хорошему. Каждого из вас. Меня. Вас. Да, особенным путем. Он к чему-то хорошему ведет. Уникальные вещи он работает в вашей жизни. тонкие вещи, которые только Бог делает. Нужно просто проявить немного веры и не роптать. Обязательно Он все сделает. Чтобы мы были неукоризненными, да? Мы уже свет, да? Но мы должны вот поступать, соответственно, как чадо света, да? И когда мы делаем все без ропота, без сомнения, что мы будем хорошими свидетелями для этого мира. Израильтяне, когда роптали и сомневались, они не очень хорошими были свидетелями, да? Вот. Но когда, и когда мы сомневаемся и ропчем, мы не будем. Люди посмотрят на нас, ну и что он в церковь ходит, ну и что он христианин, он у него там ходит весь какой-то загруженный, раздражительный, только истины какие-то говорит, а сам у него в характере ничего нету, ни любви, ни вообще покоя нету. Да. Зачем мне нужно такое в церковь его приглашать мне идти? Да? Понимаете, мы не будем свидетелями, да? Но когда у нас есть этот покой, вера, желание служить другим, мы не ропчем, люди увидят, скажут, да, в нем он отличается от других, он действительно светит, здесь на работе, там в институте, где я учусь, я вижу, этот человек отличается. Поначалу посмотрел на него, он странный, но теперь я вижу, что у него есть сила, он простой, у него есть смирение, у него, может быть, нет образования особенного, он, может быть, не такой там классный, как другие ребята, но я вижу в нем что-то более глубокое, и это гораздо более привлекательно, потому что люди ищут, они ищут глубокого. Они ищут вот этого Бога. Они голодны по Богу. Но они им не видят. И им нужен свет, чтобы мы были светом. Если мы ропчем и сомневаемся, то, что сатана хочет с нами, нам будет трудно сиять в этом развращенном мире. Мир действительно, он строптив и развращен. Дальше мы читаем с 16-го. Ну, просто 16 стих прочитаем. Что делать еще нужно параллельно? Содержа слово жизни, похвали мое в день Христов, чтобы я нечетно подвязался и нечетно трудился. Вот просто такая истина. Содержа слово жизни. Слово жизни. Что такое слово жизни? Слово жизни вот здесь в Библии записано. Аминь. Нигде вы такого не найдете. Это слово жизни. Когда вы прочитаете вот эти слова, пусть они написаны были Павлом или там Петром, прочитайте эти слова, поверите, жизнь придет в вас, вечная жизнь придет в вас, мир придет, да? Вот я был неверующим, я же Бога никогда не видел, и вы же никогда Бога не видели, да? Да? Бог не прикоснулся как-то к вам, и вот вы ожили. Такого не было, да? Вы что делали, я что делал, да? Вы слышали проповедуемое слово или читали, и вы поверили. Иисус умер за меня, Иисус любит. Господь, прости меня за мои грехи, стань моим Господом. Вы поверили слову, и что произошло? И слово, оно ожило у вас. Вы поверили слово, и живой Бог сошел и что-то сделал вас. Поэтому слово, оно действительно, оно животворит. Слово животворит. Как это происходит? Потому что вы верите в слово. Бог сказал 2000 лет назад или 4000 лет назад, но неважно. Оно действует во всех веках, но оно должно найти верующее сердце. Как только это слово находит верующее сердце, оно становится живым в жизни такого человека. Слово живое, его нужно содержать, то есть хранить. Потому что сатана, он хочет украсть это слово, да, потому что, помните, там, семя сеется, а сатана хочет он украсть. Он хочет украсть сразу. В одно ухо вылетело, в другое вошло, в другое вылетело, да. Вот сатана иногда так хочет сделать. Слово Божие, вы нигде такое не найдете, да. Оно, мы недавно говорили, оно чистое слово, Вот это в Библии, поэтому цените это слово в Библии, то, что Бог вам показывает. Это слово жизнь, вы будете жить, это как хорошая истинная пища. Вот мы едим пищу, да, и мы живем, без пищи человек умирает. Вот так же духовно, духовная жизнь важнее, да, чем физическая пища. Содержа слово жизни. В трудные времена никогда не откладывайте слово, проповеди в церковь или личное чтение Библии. Обязательно. Не все всегда будет легко. Но если вы не будете держаться за Слово Божие, тогда очень, очень будет трудно, будет невозможно. С 17 по 18 стих. «Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сем сам и вы радуйте и сорадуйтесь мне». Что такое здесь Павел говорит? Павел, он знал, что в конце концов он будет казнен. за свою веру. Он это знал. Он это знал, да. И Дух Святой ему это открывал, что вот в каждый город ты придешь, будут преследования. И он понимал, что в конце концов его жизнь закончится вот такой жертвой, да. Но он не хотел, чтобы молодые верующие, посмотрев на его жизнь или то, как он закончит, чтобы они поколебались в вере. Чтобы, он не хотел, чтобы они подумали, как такое с Павлом произошло, как с ним так поступили, почему его казнили, почему Бог это допустил, где же был Бог, такой хороший человек, он так нам нужен и так далее, и так далее. Он не хотел, чтобы верующие поколебались. И он использует вот такую вот иллюстрацию, если задуматься. В Ветхом Завете были жертвы, да. Допустим, приносилась жертва, и эту жертву клали на огонь, чтобы сжечь. Но там еще были такие ритуалы, очень, они для евреев были очень понятны. Когда вино просто выливалось на эту жертву, помните, когда читаете Ветхий Завет? Вино или мука клалась, да, то есть уже жертва была, и еще жертвовали вино. Ну что вино выливать, да, зачем вино выливать? Использовать, может, для чего-то, да, вино все-таки дорого было, ценно, да. Но это человек жертвовал, да, он приносил, он пришел, приходил поклоняться Богу, и он жертвовал вот этим вином, да. И люди привыкли, что в этом было... ритуал, это было ценно, это было важно, это вино вот так вот возливать, да, никто не говорил, ну вот, вино надо, столько труда, и вот я сейчас его вылью, да. Люди верили, что это важно для Бога, что в этом есть смысл, они привыкли, евреи, да. И вот то же самое Павел говорит, Иисус моя жертва, Иисус для всех нас жертва, да. И вот я как вино, моя жизнь изольется, я садил жертву за жертву, да. Вот это как бы, вот эта жизнь христианина, жертва за жертву. То есть Иисус наша жертва, да зачем мне теперь жертвовать, мы так думаем, нет. Это она была, это иллюстрация нашей жизни, она в Ветхом Завете была как бы закодирована в этих в ритуалах. И Павел говорит, все нормально. Смотрите на меня вот как на это драгоценное вино, как на этот драгоценный ритуал, когда жертва Христа, она и так ценна, она еще становится ценнее, когда мы жертвуем. И Павел говорит, то есть, радуйтесь, если такое произойдет. Радуйтесь и сорадуйтесь мне, что я так живу и проживу жизнь. Жертву за жертву. Хотел бы, если так задумать, хотел бы я так, чтобы моя жизнь так закончилась, да? Потому что умирать никому не хочется, да, естественно. Но когда мы смотрим, и мы боимся и других жертв, маленьких или больших в нашей жизни мы боимся. Но когда мы понимаем, что это драгоценная жертва, в этом есть определенный смысл, тогда становится, даже определенная радость происходит. Она, конечно, не такая радость, как улыбка души, но это радость тоже, но внутренняя радость. Христос прославится жизнью или смертью. С 19 по 22. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Вот видите, опять эта вещь. Павел до этого сказал филиппийцам, что у них есть определенная отрада любви, у них есть определенное общение, милосердие, сострадательность, да? Но потом он говорит, дополнить еще что-то, чтобы была вот эта жертвенная любовь, чтобы было вот это смирение, глубокое смирение, как у Иисуса, почитать других выше себя, да? И вот и я в прошлой проповеди давал эту, сказал, хотел, подчеркивал эту мысль. Мы хорошие верующие, вы хорошие верующие, да? В нашей церкви, в наших жизнях может быть определенная любовь ко Христу, к друг другу, радость общения. Много может быть хороших вещей. Но может так получиться, что все равно вот эта вот жертвенная любовь, вот это когда мы не о себе уже заботимся, а о других, вот это вот смирение Христово может отсутствовать. И Павел очень хотел для филиппийцев, чтобы они не остановились. И для нас тоже очень важно, если мы хотим действительно жизни с полноты, чтобы мы не остановились, но пошли дальше. До конца, как бы распяли нашу плоть на кресте. И вот это мы иногда избегаем, да? Мы готовы сделать что-то для Бога, даже на 90%, но чтобы 10% все-таки мне что-то осталось. Понимаете? Это не та полнота, которую Бог нас призывает. И вот он констатирует этот факт. В первом веке Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу. Вокруг него были многие христиане, хорошие христиане, они родились свыше. Они в определенной степени служили Богу, да, ходили в церковь, да. Но когда касалось какого-то служения, какого-то дела, которому Бог призывал, открывал Павлу, Павел часто находил себя в одиночестве. Не очень многие люди готовы были по-настоящему служить Христу. Они останавливались. Они останавливались и говорили, вот, все, достать, это уже слишком. И это показывало, что они о себе больше заботились, чем о Христе или о помощи другим верующим, благовествованию, да, другим. Такое происходило в первом веке. Такое может происходить. И было бы очень печально, если бы про нас сказали, как христиан, они ищут своего, а не что угодно Иисусу Христу. Хотели бы, чтобы про вас так сказали в конце своей жизни. Он был христианин неплохой, да. Есть гораздо хуже. Он был неплохой, но в принципе он только о себе заботился. Он спасен. Да. Хотели бы? Я бы не хотел, вы бы не хотели, чтобы так сказали. А что этому помешает? Помешает вот это вот желание оставить 10% себя. Это вот так вот точно оно и будет. Потому что 10% они будут опять желать угождать себе, а не другим. Вот так немножко печально. Но он не для того, чтобы, понимаете, он не для того, чтобы унизить других христиан. Он просто хочет отметить Тимофея. Он хочет вдохновить других христиан. Посмотрите на Тимофея, он говорит. Вот столько людей, а вот смотри, какой Тимофей. Берите с него пример. Берите с него пример. Он действительно, он молод, может, у него все не все получается там, да. Может, у него какие-то комплексы, но он по-настоящему посвящает служению Христу. Он не о себе заботится. Вот. С него пример берите и поступайте так же. Вот цель апостола Павла здесь, когда он Тимофея хвалит. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу. Просто пусть Дух Святой поможет нам исследовать наши сердца. Чего мы ищем? Чего мы ищем? Потому что очень легко, понимаете, даже в религии, в церкви, очень легко опять искать своего. Да? Пастор может искать того, как он проповедовать будет, как все скажут, какой он умный, а на самом деле ему может быть не очень интересно, а помогает ли это, что в жизни происходит. Да? Вы, люди, которые, не, может быть, не служение пастора, а другие служения несут, тоже думают, а что люди обо мне подумают, как я на гитаре играю. Вот. И опять, вот, когда я играю в поклонении, ну, я не конкретно говорю, когда я играю в поклонении, я чувствую, что мой талант используется, я себя хорошо чувствую, да. И опять же, это только о себе, как бы, да, понимаете. Ну, или другие вещи. Или я вот сейчас расскажу, все вы посмотрят на меня, а что я скажу, действительно это поможет вот этой беседе, или я просто выскажу свою мудрость, и все замолчат. Ну, понимаете, сколько много может быть, да, мы можем приходить, и вот этот вот дух себялюбия, он будет все равно проявляться. И Павел это все знал. И он знал, что есть хороший христианин, но вот эта гордость остается, и он призывал, смотрите, служите, не о себе только думайте, служите, вот берите с меня пример, берите пример с Тимофеем. Христос был так смирился, и он был вознесет, и мы будем вознесены. А искать своего, это в конце концов, что Иисус сказал Петру, да не будет с тобой, да, учитель, Петр сказал Иисусу, да, позаботься о себе, да. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое, отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое, думать о человеческом, вот это вот есть от сатаны. Что плохого думать о человеческом? Потому что Бог предлагает гораздо лучше. Если мы думаем о человеческом, вот этом в конце концов и смерть. Жизнь только в Боге. С 23 по 24. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что он и сам скоро, что и сам скоро приду к вам. Вот, Павел хотел, он же был в заключении, он хотел прийти и поддержать филиппийцев, да? Но еще неизвестно было, когда его отпустят, да? Хотя он говорит, я уверен в Господе. И он, Павел был уверен, что его отпустят. Что, хотя он был готов, если его казнят, пожалуйста, он готов. Для меня смерть приобретение. Но у него было откровение, была уверенность в духе, в Господе, что его отпустят. Его действительно потом, после этого первого заключения, Павла отпустили. Да? Но пока он был и не знал, что там, когда его отпустят, он хотел послать Тимофея. И он как бы думает, если я задержусь, я обязательно пошлю к вам Тимофея. Но сейчас он мне нужен. Потому что было определенное призвание, даже там в тюрьме, и только Тимофей и всех этих христиан в Риме мог действительно послужить так. И Павел как бы это говорит, он мне нужен здесь для благовествования. Я хотел бы его вам послать, но я не могу, да? И он дальше говорит, 25 стих. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Кто такой был Епафродит? Филиппийцы послали Епафродита, филиппийцы, это где это было? Это в Греции были. Они послали в Рим Епафродита, да? Епафродит был, он из филиппийцев он был, да? И они послали, может быть, материальную поддержку принести Павлу. И когда он туда пришел, Павел увидел, что он хороший тоже служитель, и он тоже может здесь мне и Тимофею помочь. И он оставил Епафродита на определенное время там послужить в Риме. И сейчас он говорит, сейчас вас, теперь я его отпущу к вам. И он придет. И тоже вас поддержит, расскажет обо мне и так далее. И он хвалит его. Сотрудник, сподвижник, и он ваш посланник, служитель в нужде моей. Да. Какая-то была нужда, и филиппийцы послали Епафродита, и Епафродит послужил в этом. И вот давайте дальше, последний отрывок, последняя мысль на сегодня, с 26 по 30. Потому что он, то есть Епафродит, сильно желал видеть вас, видеть всех вас, и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но... Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких умейте уважение, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Павел переживает за филиппийцев, и он хотел бы... послать Епафродита, чтобы они просто ободрились, что вот он здоров. И он не хотел, чтобы филиппийцы, потому что он их так и любил, чтобы они совсем унывали. Ну вот Епафродит. Смотрите, здесь такая про него хорошая характеристика Павел дает. Да? Он сотрудник, сподвижник. И его надо иметь в уважении. Он подвергал жизнь опасности. Да? Он не искал своего, Епафродит, да? Даже когда он заболел, Епафродит заболел, он переживал, что другие верующие услышат о его болезни и будут переживать. Да? То есть он не о себе переживал, он даже в своей болезни он переживал, как бы люди не слишком огорчились, да, его собратья там, Филиппах. Да? То есть это говорит о его характере. Он служил, был за дело Христова в опасности. Да? То есть очень хорошая характеристика дается этому служителю в контрасте с теми, что другие только о себе заботятся, а не о том, что Иисус Христос. Да? В таком контрасте Епафродит, он сияет. Да? Такой хороший служитель, христианин. Такое хорошее дело сделал для Господа. Да? Почему же Бог допустил, что он заболел такой сильной смертью, чуть не умер? Почему такое происходит? Почему Бог такое допускает? Он как Иов. Вот он здесь, он как он Иов, только в Новом Завете. Бог такое допустил, да. И, по всей видимости, болезнь это, наверняка Павел молился, и болезнь, наверное, наверняка это не сразу она ушла, но Бог его исцелил. Это было, он был при смерти, это было чудо, Бог его в конце концов исцелил, или он долго болел, или постепенно он исцелялся. И он исцелился, слава Богу, да. Но... Вот такое с ним произошло. Он пошел туда, в Рим, служить. Он пошел по воле Божьей туда, в Рим служить. И он там заболел сильно. Да? Он и так рисковал своей жизнью. Почему Бог допустил эту болезнь? Да? И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда мы служим Богу, когда мы служим Богу, иногда эта болезнь приходит. И не потому, что мы что-то неправильно сделали. Хотя Бог, конечно, через болезнь тоже вразумляет. Да? Бог всегда через все всегда нас вразумляет и всегда чему-то нас учит. Да? Но это не та. Это не та болезнь, когда вот, надо покаяться и разобраться, что не так в своей жизни. Это было наподобие Иова. Такое произошло, да. И то, что я хочу сказать, что такие вещи происходят. Такие вещи будут происходить с вами. Не будьте в шоке, сохраните веру. Как так? Я служу Господу. Я пошел с этим заданием, да. Поехал туда, там, да. Ну да, там, может быть, нету хорошего медицинского обслуживания, да. Как? Раз Божий мой целитель. Почему такое произошло? Это очень легко может поколебать веру. Продолжайте служить. Продолжайте служить. Вот эти истории Эпафродита и Иова, они помогают нам понять, что такие вещи происходят с другими. Да? Мы не одиноки в этом. Не что-то, что-то не так со мной. Как такое со мной произошло? Где это в Библии это объяснить? Здесь, конечно, немного объяснений дается. Мы опять не понимаем. Да? И Павел-то, наверное, по-моему, тоже не понимал. Да? Не все. Да? Но просто на этих примерах понять, что есть вещи, которые мы не понимаем, но все равно не поколебаться в вере в Бога. И Бог его исцелил. Бог его исцелил, и мы в этой церкви. Мы верим, Иакова 5:15, что молитва веры исцелит и восставит его Господь. Аминь. Так написано. Так написано. Мы ничего не придумаем. Молитесь друг другу, чтобы исцелиться. Вот так мы понимаем Слово Божие. Мы будем продолжать молиться за исцеление больных. Аминь. Вот. И в итоге то, что, о чем мы сегодня говорили, вот эти вот мысли, совершать свое спасение, проявлять вот этот вот здоровый страх, использовать то, что Бог нам дал, сделал, Он хотение нам дал, действие нам дал, содержать слово жизни. И не о себе думать, но о Христе. И знаете, я вот думаю, по поводу, сейчас еще 5 минут, по поводу того, что мы в прошлый раз говорили, что Иисус смирил себя, да, и Бог его вознес. Иисус смирил себя, и Бог его вознес, смирил даже до смерти. И вот эта мысль, то, что Иисус полностью себя опустошил, да, от всего, чего только, чего Бог мог ожидать, Он же был Богом, и что человек может ожидать. То есть Иисус не получил даже, что человек, нормальный человек должен получить, да, хоть какое-то уважение, да. И даже Иисус от этого всего отказался, от элементарного уважения, да, от элементарных вещей. Иисус отказался, смирился добровольно, да, полностью опустошил себя, и Бог его вознес. И это очень трудно, это очень странно. Но если подумать, вот с помощью такой, допустим, иллюстрации, мне она лично помогает. Допустим, когда у меня ребенок мой просит налить ему воды, они иногда попьют утром, допустим, молоко или сок, и потом, или чуть-чуть оставят в стакане, или даже не оставят, а просто там не сполоснут его, да. И этот сок, он остается как бы немножко, да. И если налить туда воду и еще что-то, этот сок апельсиновый особенно, он немножко испортит вкус, да. И что я делаю? Я не обязательно новый стакан давать, я просто сполосну как следует, да. И когда этот стакан чист, я туда наливаю, да. И мы хотим, чтобы Бог нас наполнил, да. И Бог также работает. Он хочет, чтобы мы опустошились от всего, очистились от своих желаний. И тогда Бог обязательно наполнит. Вот нужно думать о том, потому что мы боимся жертвовать, мы же все боимся, это естественно, да, и мы зацикливаемся, а что же тогда останется? Вот надо думать о том, что мы будем вознесены, Бог наполнит. Когда мы опустошаемся, отказываемся, что Бог обязательно наполнит, как мы вот наполняем свои чистые стаканы каким-то хорошим напитком, да. То же самое Бог так сделает, обязательно. Вот этот принцип. Мы смиряемся, и Бог возносит. Не хотим смиряться, тогда вот все, что у нас есть, это наши силы, наши способности, и мы можем надеяться только на себя, а это, в конце концов, печально. Печально. Бог, хотим мы полноты, Бог наполнит. Поэтому нам не нужно бояться служить другим, смирять себя ради блага других, ради Евангелия. Бог нас тоже вознесет, как Он вознес Иисуса Христа, и вот это вот есть путь жизни. Узкий путь, но это путь жизни. Аминь.